счастье и здоровье человека, от чего зависит то и другое, как найти счастье, как быть здоровым, где глубинные причины этого. Через все великие учения, которые когда-либо давались свыше земному человечеству, проходит идея о том, что каждый человек, каждый земной человек носит в себе благо. То есть носит самое высшее, что есть в природе. Человек является в своем потенциале отражением или выражением высшего на земле, а также и в невидимых мирах, в которых он постоянно бывает. Христос, великий логос нашей Солнечной системы, прямо сказал в свое время людям тогдашним, иудеям, евреям, сказал: «Вы боги». То есть это относится ко всем, каждому человеку на этой земле. Сынами неба, сынами солнца, сынами разных богов называли себя представители царствующих династий, древних народов, ушедших народов, и даже существующих ныне народов тоже. Иногда некоторые наши современные руководители считают себя представителями Бога на земле, хотя на самом деле это не соответствует по большей части действительности. Но тут везде проходит все та же мысль, что в человеке заключено нечто большее, чем он представляет собой в настоящий момент. Принять эту мысль можно довольно легко. Каждому хочется быть эдаким небольшим богом. А вот являть собой и выражать собой высшее – это нечто трудное, необычайное. Легче допустить мысль, что все, мол, для человека достижимо, что пределов роста для человека не существует. Можно представить себе людей на других, высших планетах, достигших небывалой высоты и раскрытия всех возможностей духовного существа человека. Или, скажем, представить нашу планету через миллионы лет, представить ступень развития земного человечества. Пределов нет ни в чем, ибо мы живем в беспредельности. И высоты, назначенные нам космическим разумом, то есть нашему земному человечеству, своими возможностями превышают всякое человеческое воображение. Но и они достижимы, и будут достигнуты. Матерь мира нашей Солнечной системы обращается к землянам с такими словами: «Много тайн в космосе, но все они доступны духу человека, если он идет к постижению тайн по цепи беспредельной иерархии света. Много галактик, много миров, но везде едина беспредельная иерархия света, иерархия великих создателей, строителей, планет, звезд, звездных миров и так далее. Держась за нее, не потеряется человек в бездонных глубинах пространства. А человек, каждый человек, конкретный человек, это вечный космический странник, собирающий опыт, как пчела, в разных своих жизнях, в разных местах нашей Вселенной. С мирами дальними, то есть высокоразвитыми, можно также общаться по линии иерархии света. Все будущее человечества сосоточено именно в ней. И когда связь у человека с ней крепкая, то можно творить беспредельно. На высокоразвитых, высших планетах нашей Солнечной системы, это Юпитер, Венера, Уран, где люди и мысли другие, нежели у нас, и они выше ступенью, чем на вашей Земле, говорит Матерь Мира. Там творчество Духа служит основой жизни и целью ее. Семеричная степень проявленной космической материи взаимосвязана так, что высшему подчинено низшее. Высшее господствует в измерениях высокоразвитых миров. Господствует высшее здесь, на Земле, но лишь для тех, кто знает тайны, тайны природы. А тайна заключается в данном случае в том, что духу человека дана власть над всем, в чем человек себя проявляет. Вот в данном случае каждый из нас сейчас себя проявляет вот в этом физическом теле. И над этим телом он должен быть полным хозяином, чего, к сожалению, мы не видим пока. Дети Земли знают об этом, земляне в смысле, знают об этой тайне, ибо это им было сказано посланными сынами огня. Но зная, земляне не верят в верховную власть Духа над всякой материей. Знают они и на высокоразвитых планетах, и применяют там ее для творчества жизни, утверждающейся на красоте. Дух, сказано, это свет красот звезд. Красота сущность свою осознающего Духа изливает в красоте создаваемых форм. Мало красивых людей на вашей Земле, но нет некрасивых на высших планетах. Действительно, посмотришь на нас в зеркало, так страшно становится. Прекрасные там лица людей на высших планетах, прекрасные тела. Ухихикать будете потом когда-нибудь. Дух, насыщенный красотой, пользуясь пластичностью разряженной утонченной материи высокоразвитой планеты, творит физическое тело свое на принципе красоты. И физическая форма в выражении своем подчиняется духу, то есть человеку. На высших планетах нет болезней, нет старости в нашем земном понимании этого слова. То есть стариков и старух там нет. Прекрасны формы трав, цветов, деревьев, прекрасны рыбы, животные, птицы. По вашим земным золотым рыбкам и оперению райских птиц можно судить о красоте живых существ высших миров. Красивые дети животных на вашей земле, но сколь же красивы они и родители их в высших мирах. И как хороша, как прекрасна природа. Среди этой красоты неописуемой творит человек высокоразвитых планет красоту, устремляясь ко все более высшим и совершенным формам ее проявления. Ибо нет конца беспредельному утверждению красоты как на Земле, так и в иных мирах. Быт и форма общественной жизни есть и на высших планетах, но они пронизаны красотой и полной неограниченной свободой своего выражения. Законов писанных, как у нас на Земле, там нет. Нет судов, нет тюрем. Каждый себе сам судья. И у вас на вашей земле тоже каждый имеет в себе судью, то есть свою совесть, но не признает этого судью. Действительно, кто из нас совестью руководствуется? Руководствуетесь? Ну, отлично. Значит, у вас судья уже просыпается. Так вот, судью совесть свою земляне не признают. Зато признают суд человеческий. Но судов у нас полно. Но и на вашей земле дорастут когда-нибудь люди до понимания вот этой формулы жизни. И когда станет судить человек сам себя судом беспощадным и правым, то не будет нужды ему в прежних судах, которые существовали и существуют сейчас на Земле. На высших планетах нет ни судей, ни подсудимых. Пределы свободе своей ставит человек сам себе, зная на деле, как не причинить ближнему того, чего он себе не хочет. Власть иерархическая основана на приоритете духа и знания там. А у нас какой приоритет у власти? Власть там естественная, не подлежащая никаким сомнениям в своей космической законности и космическом праве. Ни человеческое, ни государственное, но космическое право регулирует жизнь человечеств высших планет. Нет там никаких государств, нет разных слоев общества, нет таких рас, как у нас, нет разных языков. Единую семью представляет собой планетарное человечество. Ну, естественно, возникает у нас вопрос, а есть ли несовершенство там? Конечно, несовершенство есть, но это совсем не те совершенства, какие у нас. Это несовершенство данной ступени эволюции по отношению к последующей. Ибо жизнь, как и на высших планетах, так и на вашей Земле, Это то, что преодолевает само себя, равно как и человек, пытаясь себя улучшать, преодолевает в себе недостатки. Предела эволюции человеческого духа нет, а значит и формам его выражения на всех планах космического бытия предела тоже нет. Красота царствует в измерениях высших миров. Устремление к высокоразвитым мирам дается учением света земному человечеству. Для того, чтобы, войдя в общение с высшими существами, вот, кстати, нам поставлена задача, создателями нашей Солнечной системы, наладить связь с высшими мирами нашей Солнечной системы. Это с Венерой, Юпитером, Ураном. Но пока у нас, к сожалению, этого еще нет. Так вот, войдя в общение с ними, смогли люди более высокие, более совершенные формы жизни этих миров утвердить у себя на Земле. Этим важно понимание следующих ступеней эволюции. Надо увидеть и понять цель, прежде чем к ней устремиться. Могут быть цели разные. Могут быть цели, стремящиеся к непрестанному совершенствованию, к свету, а есть цели, которые влекут в бездну. Вот такие цели поставил перед людьми Земли падший ангел. Во всех религиозных учениях о нем говорится. Он по-разному там называется. Но нам он известен как лже-Люцифер или Сатана. Это реальное существо. Это не выдуманное там какими-то церковниками или сектантами. Это реальное космическое существо. Так вот, из-под этого темного плата, наброшенного этим самым сатаной несколько миллионов лет тому назад на нашу Землю, из-под этого темного покрывала человечество не может выбраться и по сей день. И продолжает думать о войнах, разрушениях, об уничтожении друг друга. Но кончилась власть сатаны, согласно древним пророчествам, в октябре 1949 года, когда он был уничтожен, разделен на принципы и удален. В одних источниках говорится, что он выброшен на Сатурн, а в других вообще из пределов Солнечной системы. Хотя следствия этой власти пока еще далеко не исчерпаны. Нет великого водителя зла, и в этом обреченность зла. Оставшиеся иерофанты зла, то есть маршалы и генералы черной иерархии, хотя они сильны, но это люди, давние служители князя тьмы. Они научены им и защищены в делании того или иного зла. Вот они руководят практически в каждой стране. Но силы падшего планетарного духа они уже не имеют. И потому сочтены их дни на нашей планете. Еще немного, еще очень немного, и ярая победа света явится на вашей Земле. К этой победе ведут ступени будущего. Усмотрите их в настоящем, ибо они уже явлены и непреложно ведут к утверждению заповеданной сказки. Усмотрите, иначе останетесь среди плетущихся в хвосте. Мы разбиваем сосоточенными ударами каждую попытку темных сил нанести вред общему плану развития человечества и планеты Земля. Бессильны они против нас, против сил света. Бессильны и против вас, если вы с нами, говорят высшие существа. И если с вами и с нами те, кто за вами идет. Но в случае отделения вашего мышления от нас, опасность для вас велика. Она заключается в том, что последнее разделение земного человечества на стан света и стан тьмы, разделение это окончательное. Об этом предсказывали, как вы знаете, священные писания разных религий с глубокой древности, об этом так называемом страшном суде. И ныне отошедшие от нас, то есть от сил света, отходят навсегда. Говорим о победе, ибо близка она, чтобы проявленной быть в форме, доступной для понимания. В невидимом мире победа уже совершена. Но физическая видимость отстает, ибо ваша судьба тесно связана с обеими мирами. Теперь несколько слов о среде обитания земного человека, о трех мирах нашей планеты, в которых эволюционирует земной человек, и из материи которых построены его принципы, то есть тела человеческой личности. Реально существует в Солнечной системе и на Земле семь миров, говорит нам космическая мудрость на страницах тайной доктрины. О четырех высших мирах сведения земному человеку пока еще не дано, так как низкому уровню развития сознания землян такие знания пока недоступны. Каждый носит в себе божественную частицу, искру огня. Поскольку названия на русском и других языках ей пока не существует, поэтому мы вынуждены пользоваться санскритом. Называется она «Монада» и состоит из «Атмы» и «Будхи». «Атма» – это вселенский дух, дающий потенциальное стремление к беспредельному космическому творчеству. «Атма» – это воля Творца. «Будхи» – это божественная душа, зовущая временную личность человека к жертвенной высшей любви. Стремление к ней заложено в каждом человеке, но проявляется как высокое духовное качество только у очень немногих земных людей. Вот эти две божественные частицы оживотворяют собой все формы жизни, всех царств природы нашей Земли. Это свидетельствует о беспредельных потенциальных возможностях эволюции всего сущего. Развитие жизни земного человека на современном этапе его эволюционного пути проходит в трех мирах. То есть вот в проявленном материальном физическом мире, который основная масса землян по невежеству считает коротким, единственным пристанищем между своим плотским рождением и плотской смертью, и в тонком мире планеты, в мире эмоций, чувств и желаний, а также в ментальном мире, в мире мысли, высоты которого касаются огненного мира нашей Солнечной системы. Вот в этих трех мирах эволюционирует земное человечество. Законы вибрации и магнетизма лежат в основе построения оболочек тел временной личности человека. Монада, то есть бессмертная часть человека, а точнее сам вечный бессмертный человек. Так вот, монада у человека за период его разумного существования, а это где-то 18 миллионов лет тому назад, начиная с середины третьей коренной расы, монада развела некоторые накопления разума в своем пятом принципе. У основной массы людей пока развита только низшая часть пятого принципа, то есть так называемый рассудок или интеллект. Накопления в пятом принципе у каждого из нас очень и очень разные. Человечество подобно пирамиде, вершина которой уходит в небо и сияет редкими звездами гениев и талантов. А низ представляет собой как бы углубленную часть, где влачат жалкое животноподобное существование различные подонки сорные. Такой разброс уровней сознания в человеческом обществе не может объяснить современная наука Запада. Но другой науки у нас не существует. Есть еще восточная наука, но она занимается сугубо духовными вопросами. Очень большие знатоки генетики не могут понять, почему гениальность не наследуется, почему у гений часто нет детей, а если есть, то они не имеют каких-либо признаков гениальности. Отвечают на эти вопросы только космические законы, данные землянам в Агни-йоге, она еще называется живой этикой, в тайной доктрине, в учении храма и в письмах космических учителей, оригинал которых лежит в Британской королевской библиотеке. Все накопления из воплощения в воплощение, из жизни в жизнь несет в себе бессмертная часть человека, то есть зерно его духа, его вечное, бессмертная индивидуальность. Когда человек плодотворно трудится в каждой своей жизни, то его многообразные способности усиливаются, превращаясь в таланты. Человек меняет физические формы, меняет разные тела, получает разных родителей в разных расах, народностях и странах, чтобы все более и более развить в себе способность мыслить, творить и любить. Редко земные люди идут по пути эволюции направленно, то есть прямо, как стрела. У основной массы земного человечества это путь падений, восхождений, достижений и ошибок. Определенная часть людей, впавшие в лени отупения, уже давно не развивается. Их пятый принцип, который своими накоплениями должен удерживать шестой и седьмой для связи с низшими оболочками личности, он у них, пятый принцип, почти пуст. У людей бездуховных, на определенных этапах их бесцельных существований, связь с высшими принципами нарушается. Происходит разобщение принципов и гибель вечной индивидуальности. Церковники говорят, это вторая смерть, то есть духовная смерть. Как же происходит развитие такого важного для человека пятого принципа или пятого тела? Ибо как раз в этом заключается его здоровье и счастье. Придется сделать небольшой экскурс в историю развития человека. Обратиться к прошлому, к периоду формирования астрального тела. Тело примитивных чувств у животных лунной планетной цепи. Животную часть, то есть царство животное, мы проходили с вами на Луне. Представить себе вид их очень трудно. Но сказано, что современные люди ужаснулись бы, увидев формы первых лунных животных. Формирование астрального тела идет по аналогии с таковым в низших царствах природы и на Земле. На форму минерала, содержащую в себе монаду, веками воздействует попеременно то жара, то холод, то влага, то солнце, разрушая за миллионы и тысячелетия минеральную форму и освобождая монаду с накопленной памятью этих переживаний. Информация определенных ощущений и чувствительности минерального царства в современной науке бытует под понятием, ну, например, усталость металлов. Ученые это знают. Проходят громадные интервалы времени. И дальше монада оживотворяет собой различные формы растительного мира. Растения, как известно, более пластично реагируют на изменения в окружающей среде, накапливая еще больше памяти, ощущений и чувств в своем формирующемся астральном теле, состоящем из материи самых низших грубых подразделений тонкого мира. Во время существования в физическом мире, кроме физического тела, которое состоит из низших состояний материи, то есть твердого, жидкого, газообразного, представители всех царств природы, включая человека, имеют эфирные двойники, построенные из четырех эфирных видов материи ауры нашей Земли. Назначение эфирных двойников – это, во-первых, содержать в полном порядке, постоянно ремонтировать физическое тело. Это вот задача эфирного двойника у каждого из нас. А далее – воспринимать и передавать физическим и тонким телам энерговибрации эфирного тела ауры Земли, излучения Солнца и планет. У животных, особенно высших животных, астральное тело вполне сформировано. Более того, близкое к человеку животное начинает выявлять удивительные свойства, свидетельствующие о началах разумности. Что же все-таки отличает самое разумное животное от самого неразумного человека? Оказывается, это воля и мысль. Это то, чего пока у животного нет. Но животные находятся под руководством своего группового духа. Каждый вид животных управляется своим групповым духом. Человек же с момента получения искры разума 18,6 миллиона лет тому назад предоставлен самому себе. То есть от группового духа он постепенно отходит. Теперь он сам хозяин над собой. Вот тут и начинаются все беды, которые его постигают. Главное свойство мыслительной деятельности – это анализ и синтез, который выливается в логическое предвиденные результаты. У конкретного животного это пока еще нет. Зато большой набор этих способностей есть у его группового духа. Элементы ментальной материи в виде формирования зачатков низшей ментальной оболочки у высших животных уже имеются. Формирование человека-мыслителя идет от группы астрального чувственного человека, чьи страдания радости, которые откладывают свои в тонких структурах, чтобы стать отправным моментом для начала мыслительной деятельности. Человек здесь пользуется методом сравнения и развлечения. Астральное тело, то есть оболочка животных эмоций и низменных желаний, у неразвитого человека состоит преимущество из наиболее грубых материй тонкого мира. И его деятельность, подобно таковой в низших царствах природы, вызывается острыми обстоятельствами и грубым воздействием физического мира. Побуждения внутренние, за исключением физиологических, у человека такого отсутствует, поскольку ум, как у младенца, еще пока спит у него. Чтобы возникли вибрации в астральном теле человека, чтобы звучание их достигло слаборазвитой ментальной оболочки ума, такому человеку нужны очень бурные удары плотской жизни. Самые грубые страсти, шумные удовольствия, гнев, боль, ужас, громкая музыка и демонические танцы сексуальной направленности. Вот все это производит вихрь в психоастральном теле низкоразвитого субъекта, что в свою очередь передается в виде слабых вибраций на ментальную оболочку его ума. Там оно отражается в виде мыслеобразов памяти и разных картин. Одни из них хочется повторить, они для него приятны. Других нужно избежать, ибо они вызывают болезни и страдания. Вот это и есть начало формирования мыслительной деятельности человека. У неразвитого человека есть масса низменных желаний, страсти к чувственным наслаждениям, расчетливая жестокость, несвойственная даже животному миру Земли. В чем лежит разгадка вопроса, который мучает многих? Вопрос. Почему некоторые люди более жестоки, чем земные животные? Есть такие люди, да? Есть. А разгадка оказывается в том, что животное царство Луны, где земной человек проходил свою животную эволюцию миллиарды лет тому назад, животное царство там было более примитивно и грубо, и менее развито, чем животное царство Земли. Вот откуда мы притащили пережитки. Малоразвитые земляне, недавно ставшие учиться быть людьми, их небольшие накопления в ментальном теле, в виде мыслеобразов низменных удовольствий, стимулирует повторение неблаговидных действий. Учитывать следствие своих низменных наслаждений и всяческих преступлений такие люди еще не могут. Воля, как внутреннее побуждение, себя еще у них не проявляет. Ее место занимает низменные эгоистические желания. Не поэтому ли Христос сказал «не судите»? Отрицательные следствия низменных поступков постепенно будут уложены в память ментального тела полуживотного человека и станут зачатком того волевого принципа, который удерживает нравственного человека от злых поступков и представляет собой рождающуюся нравственную категорию, известную нам с вами как совесть. Все мы когда-то с вами проходили подобную животную грубоастральную школу на предыдущей планете, ибо другого пути нет. Совершенствование тонкой и ментальной оболочки человека идет по пути увеличения скорости своих энерговибраций. Тонкое и ментальное тело низкоразвитого человека особенно легко поддается дурным влияниям. При попадании в порочную среду, которая притягивает к себе из низших отделов тонкого мира материю самых низких вибраций, в оболочках такого человека быстро и легко замещается ею небольшое количество высоковибрирующей материи. И человек низкого уровня развития трудно поддается положительным влияниям, так как в его оболочках сильна инерция материи низких вибраций. А преображение ее – дело довольно трудное. Вот на этом как раз основан весь воспитательный процесс. Низменное окружение опасно даже для развитых людей. Духовно низкоразвитые люди – могут прогрессировать только в доброкачественном культурном окружении. И вот проходили миллионы лет, пока из неразвитой человеческой массы выделились люди среднего уровня развития. и особые труженики выделились, высокодуховные личности. Тонкая ментальная оболочка человека среднего уровня развития уже довольно-таки оформлена. Они имеют в себе более утонченные материи тонкого и ментального миров нашей планеты. Внутренний мир такого человека является полем битвы между личными животными желаниями, вину которых человек был прежде, и возросшими у него умственными силами. Вот тут закладывается основа формирования совести и воли. Много опыта из прежних жизней уложил в свою сокровищницу, она называется также чашей накопления, в зерно своего духа. Много опыта уложил человек высокодуховный. Он прошел и детство личных страстей, и битву низменных страстей с совестью. Он понял то, что за каждое плотское удовольствие и наслаждение, за каждое нарушение основ космической жизни следует неотвратимый кармический удар в виде болезней, страдания и лишений. Все одолел и помня все это, он сострадает каждому человеку на трудных путях восхождения к высоким сферам жизни. Он каждому готов оказать духовную помощь и поддержку в этом. Люди высокодуховные, талантливые, гениальные – это всегда великие труженики. И никаких даров Божьих не существует. Существует только свой собственный труд своими руками и ногами. Великими их сделал творческий, высококачественный труд во многих воплощениях. Именно он, ритмичный, любимый, творческий труд, делает их сотрудниками сил света, Земли и Солнечной системы. Жизнь человека, ритмично чередуясь, протекает в трех мирах нашей планеты. При развоплощении или при так называемой смерти разлагается и усваивается природой Земли, физическое тело и эфирный энергодвойник. Прана же, или жизненная энергия, уходит в космический резервуар энергии нашей Солнечной системы. Высший этой принцип, облаченный в тонкую оболочку, покидает физический мир планеты, но находится тут в пределах ауры планеты. Надо помнить, что сущность и характер человека не меняется после его физической смерти. Каким ты был, таким ты и остался. Кем ты был на Земле, то есть в физическом мире планеты, тем остаешься и в надземных мирах. На Земле человек – это сеятель в сфере своих чувств и мыслей. Он сеет здесь причины, а в надземных мирах он жнец, пожинающий следствие, согласно закону кармы, согласно великому космическому закону причинно-следственных связей. При жизни на Земле степень светоносности ауры человека, которая является комплексом излучений всех его тел, всех его оболочек, степень светоносности, определяет тот уровень тонкого мира, куда, согласно магнетизму и вибрации, согласно космическому закону подобия, созвучия, попадает человек после сбрасывания физического скафандра. Об этом много говорили и писали, в частности, восточные и христианские святые подвижники. Возьмите, например, пятитомник «Добродолюбие», труды христианских святых. Они много как раз об этом писали. Астральное тело, сыгравшее свою роль при совершении в низших царствах природы и в первых расах человечества, астральное тело при совершенствовании, именно как проводник разума, сыграло определенную роль. А вот в наше время, на данном этапе развития, астральное тело требует утончения, очищения. То есть его трансформация необходима, ибо оно является уже препятствием, тормозом в эволюционном развитии человека. У человека, живущего в плену животных эмоций и личностных желаний, каждая буря в его астральной оболочке, каждое нарушение психического равновесия, каждый эмоциональный всплеск, или, как говорят в народе, стресс, приводит к разрушению, к сгоранию драгоценной психической энергии, являющейся основой иммунитета, основой здоровья и счастья. Бушующий, зверствующий астрал питается этой энергией. Потому такие люди, постоянно теряя свою энергию на всплеске демонических страстей у себя, пытаются чаще бессознательно вызывать бурю в тонких телах своих близких, своих знакомых, чтобы воспользоваться выброшенной в этот момент энергией своих невежественных жертв. Некоторые люди уже вполне сознательно занимаются подобным энергетическим вампиризмом, то есть им надо вывести другого человека из себя. А обычно кого можно вывести легче всего? Ну, своих близких, да? Ну да, и соседей. Эгоизм, недовольство, страх, злоба, раздражительность, жадность и так далее. Это вот свойства, присущие животному царству. Но они у людей сохранились как пережиток. Сохранились, к сожалению, во многих людях. Однако при наличии сознания, вот этого величайшего источника энергии, такой одержимый лунным зверством человек разрушающе действует на окружающий мир. Человек, живущий в плену личностных желаний, низменных чувств и удовлетворяющий их на физическом плане, или носящий их в виде мыслей, разрушая свою психическую энергию, разрушительно действует на собственное здоровье, вампиризирует других людей, поглощая их энергию, отравляет планету и Солнечную систему, поскольку мысль движется со скоростями в миллиарды раз превышающие скорость света. Об этом говорит современная наука о торсионной энергии. Пережитки животного прошлого – это наш эгоизм и самость. Это не какие-то невинные забавы. Они страшнее стали ядов биохимической войны. Что же ждет таких носителей психоментального яда в надземных мирах после их физической смерти? Согласно закону подобия, они попадают в подобные же окружения и продолжают делать там то, что делали здесь, в физическом мире. Однако земные желания доставляют там этим людям тяжкие страдания, ибо утворить их там невозможно из-за отсутствия физического тела. И люди, обремененные ими, поистине кипят в огне собственных страстей. А чтобы как-то избавиться от адских страданий от этих, они пытаются найти себе подобного здесь и стать одержателем. А про одержание вы уже наслышали кое-что и знаете. Сергей Дружко вам рассказывал, да не только он. Много написано и сказано об астральном мире различными медиумами, а сейчас их называют там контактерами, колдунами, магами, экстрасенсами. В этих описаниях больше самообмана, чем истины, потому что трехмерное сознание физически воплощенного человека воспринимает четырехмерное пространство тонкого мира с большой долей субъективизма. Это характерно и для очень известной книги Даниила Андреева «Роза мира». Книги живой этики дают современному человеку часть необходимых ему истинных знаний о тонком мире. Освобождение от земных страстей во время жизни в физическом мире Земли происходит быстрее при осознании тонкого мира, при изучении того, что там происходит, что там за жизнь и что там ждет каждого из нас. Когда жители физического мира, наш мир является для нас совершенно реальным, точно так же для развоплотившегося человека столь же реальным становится его жизнь в тонком мире. Просто восприятие сознания человека видоизменяется, соответственно, тому миру, куда мы уходим, и все. Все отличия временной смертной личности, столь существенные здесь вот у нас, это национальность, пол, профессия, положение в социальной структуре и так далее, вот там все это исчезает. Ибо нет там привычного физического тела, нет адреса, нет конкретного дома, нет паспорта, нет прописки, нет сатанистов-чиновников, поскольку нет власти черной иерархии, иерархии зла и тьмы. Там этого нет. Там все распределяются строго по слоям. И каждый охраняется. Освобождение от земных страстей во время жизни в физическом мире Земли происходит быстрее при осознании тонкого мира. Как для жителя физического мира этот мир для нас совершенно реален, так и тонкий мир для тех людей, развоплотившихся. Освободиться от невежеств, от рабства разным формам материи призывает нас силы света Земли и Солнечной системы. Призывал также к этому и 2000 лет назад Иисус Христос. Пребывание в тонком мире значительно более длительное, чем наша земная жизнь. И тут наступает очень ответственный, открываемый нам в книге живой этики в тайной доктрине момент. Что главное для человека? Удовлетворение его эгоистических земных страстей и желаний? Или радость жертвенной любви и работы на общее благо человечества и космоса? Что для человека главное? В книгах, данных великими строителями Солнечной системы, описана борьба человека в тонком мире, борьба за его собственное будущее. Борьба, которой сбежать никому не удается. Но победа или поражение в ней закладывается еще здесь, пока человек находится в физическом теле, находится в воплощенном состоянии. Ибо здесь человек – активный творец. Каждая его мысль, желание, действие – это участники будущей надземной битвы за него, за человека. Или на стороне света, или на стороне тьмы. Когда кончается очередная земная жизнь, и в надземном мире начинается борьба за человека и его собственных порождений, то есть его мыслей низких и высоких, то сам Творец, то есть человек, становится простым зрителем. Участие в этой борьбе за него он принять не может. Он лишен сознательно влиять на исход этой битвы. Каждый из нас до последней минуты земного существования может многое изменить для себя, для пребывания в надземном мире, переосмыслив, изменив неправильные жизненные установки. Идет выбор между устремлением ввысь, в область, называемую на санскрите Давачан, или в низшие сферы тонкого мира, называемые Авичи. Это так называемый рай или ад по-церковному. Если человек, побеждаемый страстями, истекшую жизнь провел бесцельно и бестолково, то нечего ему взять с собой в сферы духа. А стало быть, там и делать ему нечего. Если подобные завершения земной жизни следуют одно за другим, то есть каждую земную жизнь он проводит бестолково, без духовных накоплений, то тогда высшая триада, наконец, отделится от своих низших принципов и наступит разобщение принципов, то есть так называемая духовная смерть человека. Индивидуальность формируется сущностью накоплений высшего разума в чаше вечных накоплений. Если накопления не пополняются, а наоборот теряются, то психическая энергия растрачивается из одной жизни в другую, и наступает момент, когда божественная монада, то есть божественная искра, разобщаясь с пятым пустым принципом, уходит. А материя, оболочки пятого принципа, перерабатывается низшими планами ментального мира природы. Что же происходит с монадой, которая потерпела поражение? А ей приходится начинать новый круг, оживотворяя собой начало жизни на низшей, чем, скажем, земная планетная цепь нашей Солнечной системы или, может, какой-то другой звездной системы. Страшно подумать, сколько потрачено сил природой впустую, в каждом случае неуспешного развития индивидуальности человека. И такие потери не единичны. В этом и есть сущность извращенного религиями понятия страшного суда. Начинает эволюцию множество монад. Но, как сказано в учении света, в конце седьмого круга и его седьмой расы очень немногие индивидуальности пополнят собой иерархию света, ставшие, как говорят на Востоке, Буддами. Но Будда – это не личное имя. Оно переводится с санскрита как «просветленный». Остальные миллионы, неуспешные, повторяют попытку, начиная с уровня духов стихий или минералов на низшей планете. В живой этике Христом, то есть великим космическим учителем, логосом нашей Солнечной системы сказано: «Узка тропа, ведущая в жизнь вечную, и узкий вход, узка дверь в мир огненный, а у порога стоят стражи, у каждого свое имя». Вот, например, страж привязанности к вещам физического мира, а вот страж воспоминаний прошлого. А у нас сейчас многие живут в прошлом. Вот как хорошо было тогда, там и колбаса дешевая, и водка была. Видите, лучше, чем сейчас, да. А вот страж прельщений различных, много их, и все они удерживают сознание человека на себе. Но магнит мой сильнее всех стражей, если сознание удерживается на мне. Тропа жизни узка, по ней не пройти с поклажей. И еще уже вход. Каждый из стражей скажет человеку: прежде чем войти, отдай все мое. Если у тебя привязанность к пище, питью, к вещам, отдай эту привязанность. Если к почестям, славе, богатству, отдай их. Все отдай, что ты поставил выше преданности, любви к Творцу и к высшему миру. Ну, кажется, понятно все, да? В тот мир, в который стремишься ты войти, войти ты можешь только любовью к нему, к высшему миру, к великому многострадальному иерарху Солнечной системы. Войти сможешь любовью больше, чем любовь к миру земному. И земной любовью можешь ты тоже любить, но только любить сверхлично, поверх оболочек своей смертной личности. Ибо любовь оболочек личности временно смертна. Бессмертен дух, бессмертны атрибуты, свойства и качества духа, бессмертны и в духе любовь. Пронести через жизнь эти качества в духе своем, умножить их и в них возрасти поверх физических условий будет победой духа над миром грубой материи. Говорю вам, мужайте, крепче крепкого стойте против воли материального мира, ибо я победил этот мир и зову вас к победе. Что же человек должен взять с собой из жизни земной в высший мир? Можно взять любовь, преданность, мужество, устремление к свету, самоотверженность, то есть положительные качества духа, которые нужны человеку вечному, бессмертному, космическому страннику, универсальному строителю Вселенной. Но главное здесь – любовь и бескорыстие. Если нет у человека бескорыстия, ни о какой духовности речи не может идти. Таким образом, живя на земле, можно безошибочно отбирать все качества духа по их достоинству, по их ценности, одни оставляя за ненужностью и вредностью, потому что в будущем они будут не нужны, опасны, другие усиливая и развивая для жизни в высших мирах. Вот этот отбор очень нужен и важен сейчас, именно в условиях физической жизни, ибо потом в условиях тонкого мира будет уже поздно, и невероятно трудно освобождаться от того, что на земле было не изжито человеком. Но, к сожалению, о будущем земляне обычно не думают или думают очень мало, полагая, что все это не нужно им и все это излишне. И даже люди, знающие некоторые законы космической жизни, часто не находят в себе достаточно сил, чтобы освободиться от плотских нагромождений прошлого. Но все находится в духе человека, а не в его теле. И наросты духа, то есть разные недостатки, удаляются духовной силой. Надо лишь только начать это делать. И начав, уже не останавливать своих усилий, усилий очищения. Когда пройдена черта кажущейся невозможности себя преодолеть во всем, то тогда восхождение становится легким, ибо вырастают у человека крылья, которые несут поверх притяжение земных и астральных. Путь к свету может быть только победным, другого пути нет. То есть победа каждый день понемногу над своей низшей природой. Когда приходит срок, то тонкая и ментальная оболочка человека тоже сбрасываются, как и прежде были сброшены физическое и эфирное. То есть дух и сам человек конкретно облекается в бессмертное, несменяемое огненное тело свое, который изменяет весь свой состав, утончается, растет, развивается, но уже человеком не сбрасывается. Вот как раз для него необходимо накопление. Для него, для непрестанного роста нашего огненного тела, необходимо нам воплощение, необходимы эти временные смертные личности. Они как наше орудие. Элементы высшей триады смерти и распадению не подлежат. Изменению – да, но не смерти и не распаду. Таким образом, в построении пятого принципа человек участвует в материи семи подпланов ментального мира. Низший разум, на Востоке он называет кама-манас, или наша ментальная оболочка, это временная структура нашей личности, которая обновляется в каждой новой жизни и состоит из материи четырех низших подпланов ментального мира. Быстрее всего развивается зерно духа тогда у нас, когда человек начинает сознательно работать над совершенствованием своего сознания. Медленное развитие бессмертной части человека приносит ему меньше вреда, чем упорство в дурных жизненных путях. Зерно духа злого человека останавливается в развитии надолго, и даже после отказа от путей зла ему трудно встать на путь совершенствования. Особенный вред человеку и человечеству наносится носителями духовного зла, колдунами, черными магами, различными лжедуховными учителями, вовлекающими людей в темные группы, ассоциации, секты и так далее. Вот они разрушают не только себя, но и втянутых в свои сети последователей. Сущность земных религий давалась высшими силами Солнечной системы различным народам в разные исторические периоды, давалась именно как путь нравственного совершенствования. Черные ложи, их фанатики и зуеры последовательно извращали космические законы в учениях духа и превращали их в различные религиозные догматы, примитивные культы и вероучения, служившие поводом для кровавых расправ с инакомыслящими. И вот мы знаем, как христиане-крестоносцы резали мусульман, турки-мусульмане уничтожали христиан, армян, болгар и так далее, и так далее. Но кровь вопиет, как говорят, и космические законы незыблемы. По этим законам угнетатели и убийцы воплощаются в среду народа жертвы, чтобы отдать ему свои долги. Вот как сейчас. Много воплощается фашистов в той же России и в странах СНГ. Поэтому там сейчас поднимает голову так называемый неофашизм. Но им надо бы другим заниматься. Но чаще они, не погасив своей ненависти, позабыв заповедь Христа «любите ненавидящих вас», продолжают гореть в своих низменных звериных страстях. Таковы причины современных кровавых столкновений в различных местах планеты. В Индии, на Кавказе, в Африке, в Азии, в Ближнем Востоке, Северной Ирландии и так далее, и так далее. 2500 лет назад великий мыслитель, ученый, посвященный, основатель греческой теософской школы Пифагор, с тревогой и озабоченностью писал, что земному человечеству угрожает три беды. Это невежество различных священников, это материализм ученых и отсутствие совести у демократов и бесчинство их. Вот это, оказывается, самые характерные три несчастья, как у нынешней России, как у республик СНГ, да и у всего мира. Демос-краты давно исчезли, остались одни демон-краты. По закону причины следствия, по закону кармы, побуждаемый чувством любви или ненависти, человек притягивается при воплощении в определенную семью, чтобы получить физическое тело. Способ получения физического тела на Земле один, как для высокоразвитого существа, так и для примитивного человека, и для человека среднего развития. Красивые легенды о непорочном зачатии таких великих духов, как Кришна и Иисус Христос, созданы позднейшими невежественными почитателями. Эти легенды, не прибавляя славы великим космическим учителям, вызывают только пустые разговоры, пустые вопросы у невежественных противников, да и у самих-то почитателей. Когда речь идет о целомудрии, то имеется в виду использование половой творческой энергии в семейной жизни только для рождения высококачественного потомства в условиях высокодуховной жертвенной любви между мужем и женой. Вот такая любовь, высококачественная любовь, это главное условие для привлечения к воплощению высоких существ из высших миров. А если секс без любви, от которого получаются тоже дети, то воплощаются в этом случае низкопробные, примитивные, низкокачественные люди. Или, как называет их та же Библия, раскрашенные гробы или пустые оболочки. Способ получения физического тела один для воплощенного на земле человека. Но качество тела, в которое входит высокий дух или падший человек, качество разное. Тот, кто разрушал свою нервно-психическую систему в течение прошлых воплощений ядами, алкоголем, курением, наркотиками, развратом, низменными мыслями, животными эмоциями, такой получает новое физическое тело от кого? От родителей наркоманов, от алкоголиков, развратников, разномастных эгоистов, совокупляющихся без любви, как скоты, и которые передадут ему Все созвучно ему. То есть все психофизические повреждения, все болезни в новой его физической жизни. Нравственность средней массы земного человечества резко упала в конце нашей пятой коренной расы. Как это было и при последних днях жизни Атлантиды. Воплощение высокодуховных людей в связи с резким падением качества любви между мужем и женой представляет собой большие трудности воплощения при низкокачественной любви. Ведь физическое тело должно соответствовать по своей чистоте воплощающемуся духу. И вот в книгах живой этики есть свидетельство о том, что высокоразвитые родители Иисуса Христа специально пришли в жизнь сюда, в физическую жизнь, чтобы выполнить великую миссию. Это дать великому сыну огня чистейшее физическое тело и воспитать его временную личность в духе высокой нравственности. А кто пришел-то? Тоже пришли космические учителя. Все материи для построения физического тела воплощающегося человека берутся из тела матери, как вам известно тоже. В древних странах, там, где была не извращена сатанистами религия и философия, девочки и девушки воспитывались отдельно от юношей, и нравственности их, как будущих матерей, придавалось особое значение. Женское и мужское начало равны по космическим законам. Нет слабого пола или сильного. В земных воплощениях человек до 7 раз бывает то женщиной, то мужчиной. Ему нужно накопить опыт и тот, и другой. Разум каждой индивидуальности зависит не от пола, а от качества накоплений в прежних своих воплощениях. Однако особенности представителей каждого из полов при земном воплощении разные. Мужчина – это энергия и сила. Женщина – это интуиция, направляющая эту силу. Женщина – это духовность. И сейчас мы видим, церковные храмы кто наполняет у нас? Женщины в основном. Нарушение закона равенства начал приводит к разрушению семьи, страны, к болезням человечества и планеты. Интеллектуальные и духовные накопления матери и отца ребенку не передаются. Он может иметь их более-менее развитыми у себя, но они исключительно его, как итог множества предыдущих жизней в разных расах и народностях. Но для того, чтобы дать жизнь таланту и гению, мать должна была бы быть высокодуховной, а материя ее тела должны быть чистыми и утонченными. Это позволит сформироваться нервной системе и физическому мозгу ребенка, сформироваться из наиболее качественной материальной субстанции. Чистота материи мозга и нервной системы – это одно из самых важных условий жизни земного человека. Мы создаем себя своими мыслями. Вот то, что сейчас каждый человек из себя представляет, это он – продукт своих собственных мыслей в прошлых жизнях. Мы уже сегодня притягиваем себя к тем или другим будущим родителям нашего будущего воплощения. Родители для того или иного человека бывают иногда избраны задолго до того, как происходит слияние яйцеклетки и сперматозоида. Но деление клеток и построение физического тела внутриутробно всегда идет по определенному плану, соответственно, уже существующим вокруг бессмертной триады будущего человека ментально-астральной оболочке и эфирному двойнику. А он построен из эфирных материй ауры нашей планеты и эфирных двойников матери и отца. Все особенности, достоинства, недостатки физического тела уже заложены в эфирном двойнике воплощенца. Недаром его называют еще эфирным клише человека, то есть эфирным чертежом будущего физического тела. При формировании физического мозга внутри утробы особое влияние оказывает пятый принцип – манус, разум и его накопление. Плотность материи мозга, глубина извилин мозговых уже внутриутробно отличают талантливого человека гения от примитивной двуногой сущности. Ограничения, которые накладывают на жизнь человека несовершенство его мозга, могут быть изменены, но медленно и постепенно. Границы могут быть расширены, но перешагнуть через них сразу невозможно. Проблема совершенствования мыслительных способностей остро стоит перед педагогами, психологами, родителями и перед каждым из нас отдельно взятым. Эта проблема неразрешима, если пытаться решать ее методами только исключительно физического мира. Когда высший разум включается в работу сознания человека, то проявление его на нравственном плане мы, как правило, называем совестью, а вспышки интуиции, просветляющие собой интеллект, освещают мир величайшими открытиями талантов и гениев. У основной массы земного человечества работа сознания не достигает вибрации зерна духа человеческого. Логический ответ из оболочки разума вызывает вибрацию в нашем астральном теле. Затем в мозге эфирного двойника, оттуда передается в мозг физического тела. Так как физический мозг является наиболее грубой материей, то вибрации в нем тяжелые и медленные. Вот эту слабую поверхностную реакцию мозга в ответ на тонкие и быстрые вибрации нашей мысли мы все привыкли отождествлять со своим сознанием. Но это не так. Хочется еще раз отметить, что пока человек находится в плену своих плотских и астральных страстей, то зерно его бессмертного духа останавливается в своем развитии. При занятии интеллектуальной деятельностью на плотские потребы, это занятие идет, если, то развитие высшего разума почти не осуществляется. Только когда человеку становится ясной истинной целью его жизни, вот с этого момента начинается сознательная работа по развитию бессмертной части. Сущность сознательной работы над очищением своих низших проводников, то есть своей личности временной и смертной, состоит прежде всего в приобретении высших знаний, в тщательном формировании культуры мыслей и своих желаний, выработка в себе равновесия, способность направлять мысли к сверхличным предметам, к абстрактному мышлению. Эта способность очень полезна, так как привлекает утонченные материи высших вибраций ментального мира. Они вытесняют более грубые, которые мы располагали прежде. Ни одно усилие в этой области, даже кратковременное, не теряется, а ложится, подобно ценному камню, в фундамент нашего будущего восхождения, наших будущих жизней. Этим повышается иммунитет, укрепляется здоровье. В живой этике сказано силами света: мы утверждаем свободу духа от всех внешних воздействий и власть духа над всеми его оболочками. Начнем с физической оболочки. Тело подчинить себе сразу нельзя. Необходимо определенное время. Но каждая попытка, каждое усилие овладеть своим телом, своими недугами, слабостями, работой органов тела, это будет победа над собственной плотью. То есть над той материей, которую вручили или поручили человеку на данную жизнь. Одно можно сказать, что каждое усилие в этом направлении – это зерно, закладываемое в сфере своего микрокосма, которое в свое время, но непреложно и неизбежно даст свой плод, свои результаты. То есть приведет к овладению собственным телом. Ну, в этом воплощении не удалось им овладеть, значит, следующим будет продолжать работать человек. Но он должен начинать сегодня, не откладывая ни на день. А рано или поздно овладеть телом придется, как сознательными, так и подсознательными функциями тела. Руку волей своей каждый здоровый человек может поднять. Может заставить более энергично функционировать, скажем, почки или печень, кишечник. Но это может сделать только тот, кто приложил к этому время, силы и знания, как это все делать. Подчеркивается также то, что каким бы трудным, недостижимым ни казалось овладение телом, но оно оказывается достижимо. Просто это требует времени в зависимости от способностей человеческого духа, от хозяина самого. Остановить кровь при порезе пальчика волей своей очень легко. Это каждый может потренироваться. Надо лишь знать, что это возможно сделать. И надо знать, что кровь, оказывается, подчиняется приказу воли очень охотно и быстро. Упражняться можно на всем и всегда, особенно при различных заболеваниях всякого рода. Изучая свойства назначения оболочек нашей личности, проводников бессмертной триады, мыслителя в каждом из миров планеты, необходимо помнить следующее. Мир высший во всех своих аспектах выражается красотой. И приблизиться мы к нему можем тоже через красоту. Осколки красоты можно усматривать и наблюдать в земном мире, а также и в тонком мире, но не в низших слоях астрала. Этот низший астрал нашей планеты Мы так обезобразили. Красота и безобразие – антиподы. Это полюса света и тьмы. Прекрасно есть путь к свету. Спасение только через красоту. Ее можно наблюдать часто в природе. Луга, леса, реки, озера, горы, моря, снега. Все это красиво. Цветы, травы, особенно цветы, являются собой лик красоты. Прекрасному служит высокое искусство. Через искусство имеете свет, сказано высшими силами. Служитель прекрасного есть служитель света. Крохи красоты можно собирать и в обычной жизни. Можно стремиться окружать себя красотой. Богатство и роскошь – это не красота. Жизнь нового мира будет строиться красотой, пока она не войдет во все стороны жизни земного человечества. Если отсутствие красоты – это отсутствие света, то можно представить себе, насколько она нуждается в утверждении в нашей жизни. Вот современная одежда землян далека от красоты. Преобладание темных серых тонов создает диссонансы. В природе осенние и весенние краски различны. Осенние цвета – это цвета смерти и увядания, а весенние – возрождение жизни. Цвета и оттенки одежды можно брать у природы. И не только для одежды, но и для всего обихода, для всей жизни, всего, что окружает нас. Мрачные, серые, темные, каменные дома-ящики, которые мы планету заполнили, совершенно должны уйти со сцены нашей жизни. Красота войдет в жизнь, во все ее сферы, и станет тогда жизненной. Красота мыслей, чувств и эмоций особенно светоносна. Вот ей строится настоящая жизнь. Ею будут строиться взаимоотношения между людьми. Будет время, когда на планете не будет ни грязи, ни дыма, ни мусора в помещениях преображенных заводов и фабрик, просторных и чистых и светлых, украшенных цветами произведений искусств. Все будет отмечено печатью на себе красоты. И прежде всего человек будет красив не столько внешне, сколько внутренне. С внутренней красотой со временем придет и внешняя красота. Ведь даже здоровье есть ничто иное, как внутреннее равновесие, внутренняя гармония. То есть красота тела выражается внутренней красотой. И не надо быть красавцем, чтобы лицо было привлекательным и озарялось внутренней красотой. Будущее, сказано, овеяно красотой, ибо будет построено на основе прекрасного. И все высокоразвитые цивилизации в беспредельности, в разных вселенных, именно идут и совершенствуются путем красоты. В следующее воскресенье будет лекция с видеофильмом. Лекция называется «Мастер, сын мастера», об одном из великих художников, ученом, философе, общественном деятеле Святославе Николаевиче Рерихе. Это воплощение одного из космических учителей. Несколько страниц биографии о нем. Он лидер портретного творчества. Ключ к творчеству Святослава Рериха – это любовь к жизни. Он говорил, через искусство путь к дружбе народов и к миру. Что такое внутренняя борьба с хаосом? Мы становимся тем, кем хотим стать. То есть вот каждый из нас должен планировать себя таким, каким он хочет иметь в будущем. Без этого планирования, кроме хаоса, ждать нечего. Радость – это особая мудрость. Давайте стремиться к прекрасному. Святослав Николаевич Рерих – истинный сын России. Теперь в четверг, в 18 часов, лекция и фильм из цикла «Школа здоровья». Называется «Если вам поставили диагноз». Тема к размышлению и советы, как жить дальше. Диагнозы разные бывают, да? Иногда же очень опасные. Так, все, желаю вам успехов.